«Социум». Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум». Ее ведущий Олег Лысенко, за пультом Мария Зуева. И сегодня, как всегда, по воскресным вечерам мы обсуждаем разные проблемы пермского общества, сообщества, как вам будет угодно. Тема сегодняшней передачи у нас «Средства массовой информации вот в некоторой системе социальных отношений», если позволите такое наукообразное определение. И для того, чтобы обсудить эту тему, сегодня мы пригласили в нашу студию двух замечательных людей, двух экспертов, каждый в своем роде эксперт. Во-первых, это Владимир Борисович Прохоров, директор газеты «Местное время». Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер.
А во-вторых, Александр Меч Баронников, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Технического университета. Добрый вечер, Александр Дмитриевич.
Добрый вечер.
Вот два человека, которых я собираюсь, ну, не то чтобы стравить, да, ну, скажем так, разбавить друг другом. С одной стороны, практик, человек, который много-много лет занимается средствами массовой информации с практической стороны. С другой стороны, теоретик, человек, который по этому поводу рефлексирует тоже уже не одно десятилетие. Для затравки, господа. Смотрите, вот, наверное, все точки зрения на то, какую роль играют средства массовой информации в обществе, можно обобщить вот в несколько таких позиций. Ну, во-первых, существует такая, я бы сказал, идеалистическая, либерально-демократическая, не в смысле Жириновского, а в смысле, в подлинном этом смысле, да, позиция, согласно которой средства массовой информации – это неотъемлемая часть гражданского общества, средства массовой информации, скажем так, выступают таким передовым отрядом общества. Общество формулирует через средства массовой информации свои запросы, воздействует на власть, свобода слова и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, существует такая, может быть, более критическая точка зрения, согласно которой средства массовой информации, это еще повелось, наверное, со времен там, Маркса и Ленина, являются рупором эксплуататорских классов, государства, которое является аппаратом насилия. Соответственно, средства массовой информации – это такой вот манипулятор, инструмент манипуляции общественным сознанием. Собственно говоря, когда большевики взяли власть, они именно так средства массовой информации восприняли. Не случайно в перечне того, что нужно во время революции захватить, да, там банки, телеграфы, а также газеты для того, чтобы контролировать всю информацию, которая идет сверху. Вот. Ну, и есть некоторая, скажем так, может быть, третья такая позиция, которую как-то однажды в нашем эфире озвучил Олег Леонидович Лебович, относительно именно пермских СМИ. Некоторая такая аномальная ситуация, которая сложилась именно в Перми. Когда общество является, живет своей жизнью, она так и осталась безмолвствующим большинством, то что там происходит в обществе, мало кого интересует и мало кому известно. Власть живет в своем собственном мире, строит свои схемы, притворяет их в жизнь. Они отношение к обществу имеют крайне слабое. А средства массовой информации выступают таким отдельным субъектом всех этих взаимоотношений. Им, собственно говоря, на общество примерно так же наплевать. Я так немножко, может быть, обостряю, да, критически обостряю его слова. Но зато власть на средства массовой информации, в общем-то, реагирует и воспринимает то, что говорят наши газеты, радио и телевидение, за чистую монету, что это и есть глас народа. И вот такой, такие глухие телефоны между всеми этими тремя участниками информационного поля, точнее сказать, двумя, потому что третье общество исключено из информационного поля, они взаимодействуют. Скажите, вот с какой из этих позиций вы бы скорее согласились и почему? Александр Владимир Борисович, с вас начинаем, да?
Ну, я думаю, все три позиции имеют место быть, как
ну,
говорится.
В какую сторону скорее?
Да, они постоянно мигрируют в сторону друг друга. И на самом деле все это есть, и я готов это подтвердить живыми примерами. Ну, давайте начнем с конца. То есть СМИ иногда плодят какие-то химеры. Власть думает, что это глаз народа, и работает в этом направлении. Ну, что делает? А что, собственно говоря, власть в этом направлении делает? Власть в этом направлении через свои СМИ, аффилированные, либо подтверждает как некую позицию, если она и выгодна, либо каким-то образом ее дезавуирует, если эта позиция...
Да, объявляет, что ее просто нет.
Ее просто нет.
Это химия. Да.
Причем с умным видом, с газет, с телеэкранов, как угодно. Вот, собственно говоря, сразу две ситуации.
Ну, то есть, скорее, вы сейчас на позицию Лебовича встаете, да?
Не только.
При этом, я с вами во многом, может быть, даже и соглашусь. Я бы добавил еще такой один важный нюанс. Да? Мало того, что через свои СМИ власть там либо дезавуирует, либо подтверждает, да, она же ведь еще, если СМИ высказывает позицию, отличную от ее мнения, да, тут же начинает подозревать в этом, что тут кто-то стоит за спиной. Такая теория заговора. Вот ежели люди там пишут в газету, значит, точно им кто-то проплатил. По-другому быть не может.
Я о чем и говорю. Это настолько конвергентная среда, что и так ведь тоже бывает. Вы что, всерьез полагаете, что кто-то там что-то такое в голову ему пришло, он написал? Бывает.
Ну, я по наивности своей думаю, что, скажем, бывает и противоположное.
А есть еще такая профессия, как там, скажем, какие-нибудь политтехнологи,
да,
которые что-нибудь придумывают и используют некие инструменты. СМИ может быть инструментом. Но это вот такая вот такой институт. Может быть и тем, и тем.
Может быть и тем, и тем, и тем. Как социолога меня всегда интересует. Да? Чего больше? Что является доминирующей тенденцией, а что скорее маргинальной?
Давайте вот посмотрим.
Да, Александр Ильич. Давайте я вот выскажу некоторые свои соображения по этому поводу. Действительно, эти три позиции, они имеют место, они циркулируют в научной мысли. Вот. И этому мы находим подтверждение, готов согласиться с Владимиром Борисовичем. Но я хотел бы вот какую вещь сказать. Понимаете, вот это как бы, я бы назову такая амбивалентность вот этой вот ситуации. То так, то так, то так. Почему? Да? Такая она конвергентная. Одно в другое превращает.
То есть, почему средства массовой информации не займут какую-то определенную позицию?
Да, и почему... Да? Вот
нишу, это... нишу, я бы сказал. Нишу, да. Нишу, либо рупора власти, либо рупора общества.
Значит, на мой взгляд, да, вполне возможно, однобокий. Суть дела заключается вот то, о чем мы говорим, народные массы. Да? Там не осознают свои интересы. Они, ну, имеются в виду лично, это да, там все нормально, а вот свои социальные, групповые, там, значит, скажу такое страшное слово, стратификационные интересы, интересы своего социального слоя не осознаются, не артикулируются, а вот все эти инструменты, которые мы называем одним словом СМИ, да, это инструмент осознания и трансляции своих интересов. Если внизу нет четкого понимания, чего я хочу, что нужно таким, как я, да, что вместе только можно добиться решения каких-то задач, что в одиночку бороться за что угодно, за лес, за мостик, за дорогу, за другую школу. Ну, вся история показывает, ну, практически невозможно. Это сотрясение воздуха, это битва с ветряными мельницами. И СМИ вот в этой схеме должны быть действительно, да, если хотите, так вот функционалистски подходить, то это, да, проводник, инструмент коммуникации. Люди разговаривают. Я имею в виду верхи, низы, и, кстати, мы забываем всем о горизонтали. Еще нужны горизонтальные связи.
То есть, как раз тем самым, что заложено в одном из их названий, да, масс-медиа, да?
Да.
Медиатор.
Да.
Некая средняя,
да, да, да,
средняя площадка, где встречаются,
верно,
те и другие.
Да, на одной странице. Ну, вот не знаю, как сейчас, я помню, раньше были вот эти письма трудящихся, да, там письма в газету, нам пишут и так далее. Но сейчас это вот превратилось в блоги там и так далее. Но смысл-то в чем? Улица корчится без языка, улица хочет разговаривать. И СМИ – это инструмент, это институт, который позволяет вот это доносить. И дальше, да, вот по демократической модели, те, кто поддерживает, они покупают эту газету, подписываются на этот канал, и он приобретает значимость и влияние.
Угу. Так, вот к практикам.
Ну, это как бы в классическом варианте.
Да, в идеальном схеме, скажем, да.
Как ее назвать, эту эпоху, до социальных сетей.
Да, это индустриальная модель. Да,
потому что постиндустриальная модель, она несколько иная. Ну, прежде всего, во-первых, каждый блогер, по большому счету, ну, по крайней мере, по сути своей, это средство массовой информации. Не юридически, повторяю, да?
Ну, да, конечно.
А по сути. То есть, человек может высказать все это неопределенному кругу лиц. Достаточно, надо сказать, широкому. Это уже кое-что. Во-вторых, что касается там СМИ должны. Тут, во-первых, СМИ разные. Значит, есть СМИ, которые, грубо говоря, есть отряд партии и правительства. Да, которые, так сказать, содержатся на эти деньги. Я имею в виду и федеральные, которым сейчас идет там огромный разговор о там, десятках миллиардов рублей, между прочим, идет разговор на Rush Today там, и так далее. Понятно, да, почему все это делается на первый, второй канал. Вот. У нас своя в Перми история, в Пермском крае, там, может быть, мы вернемся к этому вопросу. А есть СМИ, которые, как сказать, их называют независимыми еще, но это, в общем, тоже довольно условное название. Почему? Потому что СМИ ведь не только некое средство массовой информации, да, но это еще и некая структура бизнеса, потому что
это же все
понятно, тоже взаимосвязано.
Да. Это организация, это мощности.
Следовательно, там тоже есть какие-то свои проблемы. И в этом плане. Но меня как раз... Почему и... Возникает постиндустриальная ситуация, она, в ней есть зерно. Во-первых, ну, грубо говоря, сам инструмент по себе передачи бесплатный. Это принципиальная вообще вещь. То есть, каждый человек может себе сделать сайт, может сделать себе блог, становиться СМИ, и в зависимости от того, какой он сам из себя есть... Он работает в этом направлении. И это действительно уже становится гласом народа, гласом гражданского общества.
Почему? Потому по крайней мере, сверху, снаружи.
А власть в политиках реагирует. Если у тебя больше 3000, то ты должен зарегистрироваться как СМИ.
Это вы имеете в виду эти последние вот эти инновации в законах?
Это же принципиальнейший вопрос. Принципиальнейший. То есть, власть совершенно четко понимает, что 3000 – это уже электоральный некий эффект. Я вот посмотрел, скажем, у себя в Фейсбуке. Там все время Фейсбук как-то выдерживает, сам что ли он регулирует. Там все время у меня около 3. То есть, и все время не доходит до 3. Я иногда делаю эксперимент.
Спасибо Фейсбуку.
Добавляю. Он говорит, нет, все равно меньше 3. Я думаю, что уже не власть начинает даже реагировать и регулировать, самое смешное, а операторы, ну, я имею в виду...
Ну, вы же не выдаваете Фейсбук, то так прямо...
Честно вам скажу, я не совсем понимаю, как это происходит, но полагаю, есть какая-то здесь тайна. Но я не это даже имел в виду. Сама по себе сеть, Фейсбук там или ВКонтакте, неважно. Она сама по себе газета. То есть, ты же читаешь не одного, ты читаешь письма трудящихся. Вот. Власть может излагать. Там свои появляются, грубо говоря, боты, которые, так сказать, и ты думаешь, да, наверное, это проплаченная история там, или скрытая. Ну, в общем, короче говоря, мы имеем дело с какими-то новыми реалиями, и я пока даже вот теоретически не видел, или я просто не знаю, может быть, и есть такие уже исследования, я имею в виду даже не исследования, а уже выводы какие-то такие, в том числе и на философском уровне, что происходит.
Ну, на
что меняется?
На философском уровне, конечно, такие попытки делаются, но пока что-то такое удовлетворительное, на мой взгляд, пока все-таки еще не произошло. Хотя, на самом деле, вот, возвращаясь к этому, определенные там опросы общественного мнения, или, скажем, определенные замеры все равно производятся. Даже в том числе и мы производили в свое время, опросов включали, да, источники информации. Смотрите, что получается. Да, то, о чем вы говорите, это, безусловно, есть и, безусловно, интересно. Но охватывает оно все-таки пока незначительную часть общества.
А практически-то, вот посмотрите, выборы в Москве.
В Москве,
я,
да.
Я практик, да.
Больше.
Поэтому, ну, хорошо, но это было 2 года назад. А мы понимаем, что примерно через 3 года в Москве чихают, через 3 года у нас начинают подкашливать. Мы это тоже понимаем.
Вот смотрите, это не секрет, это много кто проводил, от Левады, ВЦИОМа, там, и местные социологи проводили. Где-то около 85-87%, 80% мне особенно нравится цифра, да, коррелируется с одним рейтингом, да, это телезависимая аудитория. То есть аудитория, которая сидит на телевизоре. Все-таки, да? Uh-huh. Скажем так, порядка там, ну, если мы говорим про Пермь, вообще про крупные города, порядка там 25% это люди, которые сидят в газетах, ну, там еще поменьше радио, да? Аудитория вот таких вот социальных сетей, причем я имею в виду там не одноклассники, в которых, как мы понимаем, политические новости обсуждаются крайне редко, да? И не там какой-нибудь там...
Ты не прав.
Может быть, я в одноклассниках не сижу, поэтому, да? Ну, Facebook в этом смысле, Facebook, скажем так, да, людей много, но все ли там обсуждают политические новости? Вот
что,
это вот
еще не очень. А что, в газетах все читают политические новости? А вы что думаете, в телевизоре все смотрят
только есть политические разница. Новости? Нет, есть разница, есть разница. Я открываю газету. Открываю в местное время, да. Во-первых, анонсы на первой странице вольно-невольно я все равно прочитываю заголовки. И как раз те самые политтехнологи, они всегда своим клиентам твердят, да, что газету читают по заголовкам. Так?
Первая полоса одна.
Секундочку, да. Я пролистываю, вольно-невольно я на что-то напираюсь. А вот в социальных сетях я сижу с 10 своими приятелями, да,
можно
там просто политики может не возникнуть, на глаза не попасться.
Олег, одну секунду. Угу. Вот по поводу, не знаю, насчет философских обобщений, а социологические исследования, да, уже появились первые публикации, правда, на западном, прежде всего, американском материале.
Понятно.
Вот. Там совершенно верно, вот я согласен с Владимиром Борисовичем, принципиальный момент – это полная отвязанность, это серфинг по интернету. Есть ли телевизор и есть ли газета, я сразу вспоминаю Чаплина «Новые времена», помните, его кормили, да?
Угу.
То салфеткой, то, значит, это, проехались. Вот сидишь, смотри, все.
В интернете так делают.
Да.
И большая часть аудитории.
А вот исследователи отмечают, вообще меняется, даже я осмелюсь сказать, тип мышления человека. Он не хочет терпеть, общаться с неприятным собеседником. Раз, и все, и переключился, перешел на другое.
Угу.
И вот эта дифференциация, ну, там по-другому они называются, ну, вот как у нас, ты говоришь, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, мы определенно знаем, что там разное, там везде обсуждают политику, но по-разному.
Угу.
Ну, сам, и ну, так, сам, вот, самое ведь главное... Да,
демократизация происходит, общение со СМИ.
Угу.
Общение со СМИ или общение между...
Ну, и да, с собеседниками.
То есть, горизонталь.
Да.
Появляется эта горизонталь.
То есть, возвращаясь к нашей теме.
Да. Угу. Да. Да, вот я хотел бы вернуться к теме.
Нет,
вот
ну, на самом деле мы тут, в теме.
Олег, смотри, вот те три модели, которые ты описывал, а там ключевой момент – это вертикальность.
Угу.
Все равно есть кто-то...
Есть власть, только... есть верхи, низы и медиа.
У низов тоже есть какая-то инициатива, но она, в общем-то, вот опять же в коридоре каком-то была. Сейчас, да, если не зажмут интернет, то внизу свободы гораздо больше, чем у СМИ или тем более у верхов.
вот сейчас мы продолжим этот разговор. Единственное, что нам нужно сейчас прерваться на рекламу и новости. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами. Через несколько минут мы продолжим этот разговор. И, наконец, может быть, выйдем к какой-то новой формуле взаимодействия общества, СМИ и власти.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что в эфире программа «Социум». Я ведущий Олег Лысенко. За пультом Мария Зуева. Обсуждаем мы сегодня тему средств массовой информации и общества. Причем обсуждаем ее с социологической точки зрения. В гостях у нас Владимир Борисович Прохоров, директор газеты «Местное время». Александр Ильич Баронников, кандидат философских наук, доцент из Технического университета. Итак, вот перед перерывом мы вышли на такую идею, да, что все эти прежние модели взаимодействия средств массовой информации, общества и власти перестают работать, появляется какая-то другая новая модель. И в чем же ее суть, мы, честно говоря, пока так и не проговорили. Владимир Борисович, ну, давайте.
Основа понятна. Новые инструменты доведения информации друг для друга и сверху. И
донизу. Это горизонтальные социальные сети.
Это интернет, естественно. Но, вы знаете, вот все модели как бы и жили себе. А вы знаете, в Пермском крае они живут и процветают. А вот смотрите, вот последнее, что обсуждается в интернете, там на сайтах и так далее, это так называемые взаимоотношения власти и СМИ. То есть, через деньги, через конкурсы. На это выделено, вот я, насколько знаю, СМИ, порядка 180 миллионов. Раньше схема была, как бы, власть проводит конкурсы, какие-то там газеты, СМИ или телевидение выигрывает, и по заявкам...
Извините, уточнение, конкурсы на что?
На деньги, на распределение денег,
на
госзаказ.
На освещение тех или иных...
Оно называется на информирование деятельности там, правительства. На самом деле, конечно, пропаганду. Что там греха таить? Вот. Но раньше было вот таким деревенским способом. Сейчас что делается? Сейчас власть в лице администрации губернатора выбрала операторов, то есть ряд СМИ, через которые пойдут деньги. И эти операторы будут, по сути дела, регулировать то, что будет происходить в СМИ, и печататься в СМИ, и показываться в СМИ. То есть, грубо говоря, администрация наняла некий аппарат в лице СМИ же операторов, которая будет наблюдать или надзирать, я бы так сказал, за другими заключенными. Ну, вы понимаете, что произошло. То есть, не наняли полицейских. Которая охраняет в этом концлагере все остальные СМИ, в том числе район. Это та самая модель, о которой мы говорили, когда власть четко регулирует там все, каждую деталь и так далее. Ну, вы понимаете, что происходит, да?
Да.
То есть, весь мир переходит на горизонталь общения.
Да.
Появляется большая свобода общения. Что делается в Пермском крае? В Пермском крае все ведется с точностью до наоборот. Но то, что плохо делается, как бы в стратегическом плане, то прекрасно делается в плане тактическом, в плане денег. То есть, вот по данным СМИ, каждый этот оператор будет зарабатывать свои там 3%. И... Ну, как это делается? То есть, администрация вызывает СМИ, говорит: жить хочешь? Хочу. А есть? Хочу. Тогда надо будет сделать что? Вот это. Он говорит: а это не очень же удобно. Ну, в моральном смысле. Ну, что я буду районным газетам говорить, что писать, что не писать? Он говорит: ну, значит, ты не хочешь жить.
Все, что вы говорите, все замечательно, все хорошо. Объясните мне тогда, пожалуйста, да, почему тезис, задаваемый в унисон со всех главных каналов, тут же начинает в обществе доминировать. И никакие социальные сети с их какими-то альтернативными взглядами не работают. Я имею в виду вот события на Украине. Да? Центральные каналы сказали: это хорошо. 87% сказала: есть. Причем в том числе и, может быть, даже в большей степени как раз пользователи этих сетей.
Все верно.
Это все верно. Мне кажется, нет противоречий тут. Во-первых, власть не такая уж, извините, дура, чтобы не использовать эффективные инструменты. Конечно, она будет засылать своих там людей, конечно, в эти дела и провокаторов.
То есть, за горизонтали не получится.
Почему не получится? Александр Ильич правильно сказал. Разные мнения, и они только... Да. Понимаете, они связаны по рукам и ногам. Они впрасывают свое мнение, а поскольку есть другое мнение, то человек выбирает. Угу. Понимаете? Выбирает. А это принципиальный
конечно.
Момент.
Наоборот, хорошо, что они этих ботов запускают, там, и кого еще там, эти отряды, там, и какие-то, значит, еще структуры этих людей проплачивают и так далее. А это способствует укреплению интернета, расширению базы и возможности работать для Яндекса.
Оттачивает аргументацию,
да,
между
да,
прочим.
Да. Угу. Лучше пусть люди спорят вот за клавиатурой, нежели на улице.
А то, что не противоречит, скажем, сразу появляются эти 80%, как вы сказали, вы знаете, я не исключаю здесь простой вещи, что 80% как раз и считали, а надо понимать русскую общину, да, и русский, значит, менталитет, справедливость для них, для многих выше права. Это да. Принципиальный такой момент. И даже те, кто говорят, что ну, по справедливости Крым наш, а по закону вроде не наш. А для народа справедливость, она выше закона. Я не говорю, что это хорошо или там. Я сейчас
ну, понятно, мы сейчас...
Да, я просто объясню.
Не, мы сейчас там...
И это наложилось. Наложилось, то есть народ говорит, ну, действительно, ведь, ну, вот в чем там вопрос. Как это дальше пойдет, как будет... ситуация развиваться, ну, трудно сказать. Мы не об этом, да.
И все-таки, да, я свою линию буду продолжать гнуть. Угу. Возвращаясь, в идеальной демократической модели СМИ, собственно говоря, так и не должны были действовать. Да? Вот это СМИ этой партии, вот эти СМИ этой партии, это партия правящая, это оппозиционная, высказывают вот разность мнений и прочее. То есть, то, что в идеале должно было быть в СМИ, вы мне сейчас говорите, что это в идеале, вот не в идеале, а в реальности существует в в социальных сетях. Да? Но ежели та модель, в конце концов, вертикаль выстроилась, то почему средства социальные сети-то в такой вертикаль не выстроятся?
Я даже сейчас немножко не об этом. Uh-huh. Вот смотрите, вы говорите, вот у них вот так, у нас так.
Ну, не у них так, а вот в идеале и в реальности.
И в идеале, и у них, скажем, я имею в виду в развитых демократических странах.
Да, конечно.
Понимаете, что происходит? Во-первых, там нет такого влияния государства. Государство не ломает рынок СМИ там. Ну, по крайней мере, так явно, как у нас. Да? Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, вы понимаете, что произошло? Вот у них есть Шарли. А наши тоже говорят, я Шарли. А я вам могу сказать, что мы не Шарли, мы Ширли-Мырли. Понимаете, в этом смысле пресса, уж извините. У нас перековерка намного. Но это все не секунду делается. И горизонталь такая штука, которая как песок. Вот что ни делай, песок все равно поглощает это. И он все равно переваривает в себе это дело. Это вопрос времени, мне кажется.
Да, хорошая метафора. Песок все стирает. Бросьте дерево вот в пустыне, и песок через 5 лет там ничего от него не останется.
У меня практически вопрос-то. Поскольку это все-таки СМИ, это еще и бизнес, у меня практически вопрос. Бумага, я имею в виду печатная, она сжирает треть доходов, как минимум. Потому что это же еще и там производство и так далее. И, тому подобное. Угу. И возникает вопрос, оставаться в бумаге или все-таки уходить, скажем, в интернет-пространство?
Да, но в интернет-пространство там другая проблема, насколько я понимаю, возникает. Люди, как раз пользователи интернета, социальных сетей, совершенно не привыкли платить за контент. За бумагу они еще готовы заплатить в силу традиции.
Да, они за бумагу не готовы заплатить.
Там правильно, если есть альтернатива.
Все эти разговоры о том, что там вот местное время было бесплатное, а мы там независимые издания, вот мы нас покупали, это все блеф, это все давно закончилось. Сегодня никто ничего не продает. Сегодня лежат там в кафе, в аэропортах, в магазинах.
Все
бесплатно.
Продают символически.
Никто платить не будет. Платит только
рекламодатель.
Но проблема у нас другая. У нас главный рекламодатель бюджет, имеется в виду правительство. Вот в чем проблема. Это, ну, для кого война, грубо говоря, а для кого мать родная.
То есть конкуренция получается совершенно несовершенная.
Ну, понятно. Ну, и когда она исправится, бог его ведает.
А поскольку я был и в той когорте, то есть, грубо говоря, вот все-таки с серьезными бюджетными вливаниями СМИ и в РИФе, и сейчас, когда я абсолютно на свои деньги это делаю, я могу сказать, это две большие, как у нас говорят в Одессе, разницы.
Ну, естественно. Еще одна тогда тема возникает и остается. Вот мы сейчас сосредоточились на связке власть-СМИ. Власть-СМИ. Общество в виде, скажем так, на площадке социальных сетей, конечно, что-то делает. Но давайте так понимать, что это за общество, да? Это все равно там 10-15, ну, 20% а образованных, б более или менее, скажем так, обеспеченных, ну, которые хотя бы имеют возможность проплачивать интернет, а все остальное это и есть то самое безмолвствующее большинство, которое не может себе найти место отражения своим интересам, да, ни в традиционных СМИ, ни в сетях.
Ну, все это
кто так возьмет на себя эту функцию?
Все это так. Вот это, ну, ужасная спекуляция власти на необразованности, на нищете нашего народа. Это абсолютно циничная штука. Я вам должен сказать, что если избирательное право было другое, и люди бы голосовали по имущественному, там, и цензу, и по каким-то другим вещам, я вас уверяю, не было бы бесплатных массовых газет, бюджетируемых властью. Им вообще было бы наплевать на этот народ. А так они как бы их легитимизируют.
Вот
есть такая проблема.
Вы филолог по образованию, не историк, да?
Я филолог, и юрист, так что...
Вот, ну, не историк. Нет, просто это классическая история 19 века Англии, где вот есть имущественный ценз, вот есть вегетарии, ну, консерваторы там, либералы, да, 15% промеж себя в клубах встречаются. К концу 19 века там, правда, уже менялись. Но избирательное право расширяли по мере того, как народные массы, извините за такой марксистский термин, да, получали образование, получали работу, нормализовывались и дисциплинировались.
Не факт, что не пойдет обратный процесс.
Так вот, собственно говоря, он у нас уже и отчасти и прошел. Отчасти и прошел.
Вот, поэтому вот СМИ, да.
Я хотел бы сказать следующее, что сейчас у интернета, вот этой среды, да, единственное спасение – это задача, спасение, расширение.
Угу.
Совершенно верно, поэтому вы поставили проблему от того, что существуют экономические, социальные и культурные ограничения этому расширению. Вот. И печально, что наше руководство, в широком смысле слова, да, вот правящая элита, она не понимает, что широкое распространение интернета – это, во-первых, чисто экономический фактор. Это возможность людей зарабатывать, находить дешевые товары и так далее. Вот хотя бы из этих соображений, чтобы хоть немного уменьшить процент нищеты. Вот мы говорим только о какой-то политической стороне.
Мы можем сколько угодно говорить о том, что какое несчастье, но этого не будет, потому что
управлять можно,
им это невыгодно.
Управлять можно только людьми, которые не доедают, у которых ограниченное пространство и которые боятся за свою жизнь.
Абсолютно согласен с маленькой поправкой. Не управлять, а, скажем, доминировать. Есть маленькая... Нет, управлять дело в том, что можно...
научная передача, значит, доминировать.
Нет, не в этом смысле. Есть разница, Ну, пардон. Самое образованное и накормленное общество тоже нуждается в управлении. Кто-то должен быть администратором, который назначает, где вывести.
Там разные интересы.
Вот. То есть, поэтому в управлении ничего плохого нет. Имеется в виду в манипулировании, в доминировании.
Управление ничего плохого нет, а манипулирование, мне кажется, есть.
Вот разделим.
Вопрос
поэтому.
Термина, да.
Разделим. Не термина, а именно сути.
Олег, там, где ты говоришь, там власть выступает в роли медиатора.
Угу.
Там, потому что есть свои центры силы, они сталкиваются, и чтобы не выдирали друг другу волосы, их разводят.
У нас остается буквально 5 минут на сакраментальный вопрос, что делать. Если, скажем так, ну, вот констатировали, да, все плохо, вот так, к сожалению, случилось и прочее, что и кто может в этой ситуации сделать для того, чтобы эта ситуация сдвигалась в ту сторону? Потому что я, честно говоря, вашего оптимизма не разделяю, потому что пройдет время, и все устаканится. Может и не устаканится. Эта ситуация может...
Не так, я бы сказал, пассивно. Да? Речь идет о том, что мой оптимизм основан на вот этом факторе. По мере того, как сфера информационной свободы будет расширяться, вопреки всем попыткам остановить...
Пока не политическая, я правильно понимаю?
Да, пока не политическая. Вот, чтобы люди там начали говорить, ведь впервые, мне кажется, а большие массы людей, ну, хорошо, по 3 тысячи там, по 1500 человек, которые подписаны на кого-то, начинают вслух более-менее аргументированно, потому что ты тут же получаешь по лбу. Да, что или тебя лайкают, или на тебя не обращают внимания. Да, это какая-то форма дискуссии. Но у нас проблема расстояния между нами, сколько километров всеми. Ну, и вот впервые люди получили какие-то площадки, где можно в удобное для тебя время с кем-то вступить в беседу.
Пока, может быть, даже не по политической.
Да, не обязательно.
О чем угодно. О чем угодно. О котиках там и так далее. Да, но, тем не менее, это привычка
к разговору. Вот обменяться мнениями по поводу того, что дом обещали в декабре сдать 2014 года, а теперь к 30 марта. И вот с товарищами по несчастью обсудить, что делать, как делать. Вот это ростки вот этого развития, становления, ну вот замызганное слово гражданское общество.
Спасибо.
Вот, Владимир смотрите, Борисович. Вот мы с Александром Ильичем не были знакомы, но рассуждаем примерно в одной плоскости. Я думаю, что нас в этом плане объединил или научил, или подсказал именно интернет, почему мы с вами с ним одинаково. Но встретились-то мы с ним на площадке средства массовой информации, не интернетного, а эфирного, «Эхо Перми». И это говорит только об одном, что надо... Должны задействованы быть все эффективные механизмы. И интернет, и «Эхо Перми», у которого тоже есть свой интернет-портал, кстати говоря. Вот о чем речь. Поэтому, а для чего все это? Вот именно для этого, для того, чтобы гражданское общество наконец осознавало свою значимость и независимость от тех, кто там придет и за вас все решит. Вот, собственно, а это называется свобода так-то между нами. Вот и вся, собственно говоря, проблема. Вот это все должно работать.
Ну, вот позволите, я еще просто добавлю свое. Я вспоминаю ситуацию, но помните, мы же с вами вместе сидели на круглом столе в Federal Press, посвященной там культурной революции.
На круглом столе.
Да. Вот. Я помню ваш обмен репликами с Музеем современного искусства, когда Музей современного искусства, ну, там, Наиляла Фердиева, Галина Янковская говорили, вот, нас не печатают, а вы говорили, а вы не приходите. Да? Скажем так, может ли газеты, ну, газеты, средства массовой информации, да, вообще в целом, да, может быть, им нужно воспитывать вот такую публику, учить их приходить, свои интересы в публичном пространстве озвучивать, потому что я так подозреваю, что подавляющее большинство не может. Вот организация многодетных в Перми, вот недавно там в эфире, да, Роман с ними беседовал, да, вот они прекрасно, они это освоили, да, ну, правильно, потому что один из них сидит в редакции и может...
Осознали свой интерес.
Не просто осознали свой интерес.
И нашли инструмент.
Вот, они начали искать в средствах массовой информации такой инструмент. Большинство вот таких вот маленьких микроорганизаций, группочек, которые там... им просто негде сформулировать-то свой интерес на самом деле. Да?
Сейчас есть ли в сетях?
Не умеют.
Это другой вопрос.
Может,
это,
учить?
Это другая же проблема.
Ведь если, скажем, средства массовой информации начнут их этому учить, они же собственную аудиторию делают. Они же ведь, собственно говоря, расширяют.
Ну, вы имеете в виду, что культура движется очень медленно. И технологические изменения происходят быстро, а вот освоение и что там можно... Я думаю, что мы, даже вот я уже сколько, 96-го года сижу в интернете, но я думаю, что я очень немногим арсеналом тогда владел.
Согласен, я тоже. Вот. Я тоже чувствую себя, не чувствую себя продвинутым юзером.
Да. Прежде чем что-то делать, надо осознать. Вот для этого, конечно, нужна философия этой проблемы на базе социологии. Вот здесь, конечно, мне кажется, мы-то работаем в поте лица, а вы, ребят, мне кажется, не очень дорабатываете, потому что на самом деле, куда идти и что будет завтра, там через шаг мы пока... Мы тыкаемся лбом, то есть чисто эмпирически работаем во многом. Тем не менее, ну, прогресс налицо. Вот буквально вот за последние 2-3 года я вот все изменилось. В Сбербанке очередей нет практически. Знаете почему? Они в онлайне платежи проводят. Да, все пенсионеры, ну не все, но многие пенсионеры. А некоторые не проводят. Знаете почему? Потому что идут в Сбербанк пообщаться. А если в сетях они будут общаться? А если бабушки и дедушки начнут в своей сети общаться?
Ой, это на 100%
большая проблема для администрации губернатора. Да.
Я получаю несказанное удовольствие, глядя, как моя мама общается со своей сестрой на Украине по скайпу.
Вот оно и...
Да. Ну что, время передачи подошло к концу. Огромное спасибо за интересный разговор. Понятно, что всех проблем все равно никогда не обсудишь. И до конца проблемы не обсудишь. Но я думаю, что сегодня какой-то шаг вперед был сделан. Напоминаю, что в эфире сегодня у нас были уважаемые гости. Владимир Борисович Прохоров, директор газеты «Местное время». Александр Дмитриевич Баронников, кандидат философских наук, доцент из Технического университета. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся в этой студии. До свидания.